Дорогие мои, надо сказать, что мы занимаемся великим делом, потому что через нас, через наше сознание проходят самые важные инспирации, самые важные мысли, в которых нуждается сегодня, именно сегодня, в эту эпоху человечества. Это голос от Утешителя, это голос Святого Духа, это все самые сокровенные мысли Спасителя. Поэтому человек готов, не готов, может воспринять или не воспринять, провидение на это не смотрит. Провидение смотрит именно в том направлении, что нужно человеку именно в наш критический век, и как мы должны это привести в равновесие именно с тем, что мы наблюдаем вокруг нас. Разумеется, положение очень серьезное, разумеется, но дело в том, что у нас есть духовная наука. Мы можем опереться на духовную науку и сказать, что вот, пожалуйста, изучайте истину, истина сделает вас и добродетельным, и свободным, и так далее. Да? Но это мы должны очень хорошо понимать, дорогие мои. Это пророческие наши деяния. Когда мы слышим, когда мы усваиваем духовную науку, это целиком пророческое состояние. Потому что в основном, как мы видим, человек не готов к тому, чтобы восприять истину в таком чистейшем и возвышенном виде. Да? Поэтому очень важно, чтобы мы соблюдали именно точно духовно-научные истины. И желание передать другим людям должно сопровождаться, разумеется, с огромной ответственностью, потому что мы говорим, дорогие мои, мы апеллируем на истину. Поэтому, когда звучит истина, она проникает в сердце, и человек, мы же должны довериться человеку. Человек – это добрейшее существо внутреннее. Человек слушает не головой, а сердцем. Если мы говорим, если мы обращаемся к сердцу, то человек лучше воспринимает, когда мы обращаемся только к голове. Разумеется, и то необходимо, но в данный момент дело заключается в том, что мы должны озвучить истины духовной науки, и тем самым мы приближаемся к цели. Потому что, дорогие мои, я думаю, что мы это хорошо знаем. Человек индивидуальное, субъективное существо, развивает свои субъективные желания, мысли и так далее, но одновременно, хочет, не хочет, он принадлежит всему человечеству. Более того, он принадлежит всему космическому и так далее. Можно расширять, довести до, разумеется, до Серафима. Это очень серьезно, разумеется, мало кто думает о том, что когда ты что-либо говоришь, ты одновременно обогащаешь человека, но или разрушаешь, или строишь Вселенную. Ты приносишь добрую весть иерархиям или недобрую весть. Разумеется, они это не принимают, принимают только доброе и то, что надо для строения Вселенной. Это говорит о том, что человек – это серьезное существо, дорогие мои. То, что мы думаем о себе – это большая иллюзия. Это очень и очень недостаточно. Самооценка, как будто человек очень такой гордый, думает о себе. Самооценка в сущности очень низкая у человека. Человек не может сказать, что он является космическим существом, он является наравне с Серафимом, наравне с Духом Мудрости. Он это не может сказать. У него язык не поворачивается к этому, потому что слишком отдалена его земное обывательское сознание от правды и от истины. Разумеется, в этом и заключается величайшая миссия духовно-научного проявления, духовно-научной мысли, которая чему нас учит, дорогие мои? Что есть человек, что может человек и каковы его перспективы? И никто об этом не может сказать что-либо, потому что перспективу никто не воспринимает, не имея ясновидения, разумеется. Можно говорить о будущем, о тысячелетиях. Можно говорить только о том случае, если у человека есть посвятительное сознание. Да? Поэтому мы должны сказать так. человек одновременно является и субъектом, и совершенно принадлежащим всему космическому. Вот это и самое гармоничное отношение и к себе, и к миру. Недостаточно, чтобы человек думал, что вот он есть индивидуальность, он постигает инкарнации, это все хорошо, но к этому надо присоединить общечеловеческие переживания. Ты есть человечество. Потому что ты часть человечества, и в этом самое большое благо для человека. Поэтому единое и множественное, это уже издавна звучало всегда, и мы должны осознать, что ты не только единое существо, но ты и принадлежишь множественному. И это уже рождается совершенно другое отношение. Когда ты знаешь, что своим поступком, дорогие мои, если, конечно, ты знаешь, своим поступком ты или строишь, или разрушаешь свою личную судьбу, но и судьбу человечества. Мы наносим вред или наоборот, все положительное, все возвышенное и так далее, если мы изучаем и хотим провести в наше сознание истину. Ведь очень просто. Изучай истину, и ты будешь принадлежать человечеству правильным образом, и для своей индивидуальности приносишь большую пользу. Это, в конце концов, эгоистично. Но правильно эгоистично. Ты живешь ради себя, но одновременно и ради человечества. Человек это забывает, конечно, но духовная наука пробуждает наше сознание. Духовная наука говорит, что человек принадлежит и собаке. Принадлежит всему животному миру, растительному миру, минеральному миру. Мало что человек не воспринимает. Человек очень многое не воспринимает в своем дневном сознании. Но с другой стороны, человек все воспринимает, как только переходит в состояние сна. Тем более, когда проходит врата смерти. Поэтому так важно изучать, конкретно изучать, что мы делаем ночью в состоянии сна и что мы делаем после прохождения врат смерти до следующего воплощения. Это не просто знание, а это в помощь нам, дорогие мои, потому что мы тем самым обогащаем наше сознание, и сознание продвигается вперед. В конце концов, мы же можем сказать, до каких пор нам надо с внешней стороны говорить, что существуют ангелы, архангелы и так далее. До каких пор? А когда мы сами сможем воспринять все это величие? Когда? Вот ради этого и существует духовная наука. И с другой стороны, если человек не будет изучать духовную науку, он не может приближаться к таким великим вопросам, таким великим возможностям, которые лежат в человеке. Человек – универсальное существо. Это одно, но как раскрыть это универсальное существо? Проблема в этом. Проблема, разумеется, и в том, что человек верит или не верит, что он есть универсальный, в буквальном смысле, универсальное существо. Все существо – это очень великое мысль. Все существо находится в душе человека. Все, которые были, все, которые будут, и все пройденное в нас находится, и вся будущее находится в нас. Это величайшая мысль. А как это осуществить, если не оставить это только в абстракции? И духовная наука, разумеется, потому и существует, чтобы шаг за шагом продвигать наше сознание вперед, чтобы мы догадались, все то, что говорит духовная наука, все это возможно реализовать нашим божественным сознанием. В конце концов, человеческое сознание, это очень просто принять. А это все принимается, а то, что человек носитель божественного сознания, сознание вечности, сознание бессмертия, да? Кто раскроет эти способности в человеке? Духовная наука, только духовная наука. Поэтому духовная наука учит нас чему? Антропос, кто ты? Что ты можешь в себе воспринять? И только духовная наука говорит о том, что человек может воспринять в себе все пройденное человечеством, вся история, лично, индивидуально, в общем. Это колоссальная нагрузка для души. И, разумеется, зачатки всего будущего находятся в нас. Вот здесь, разумеется, доктор предупреждает. С этими зачатками нельзя шутить. с этими зачатками надо правильно оперировать. Это прежде всего говорит о том, что мы должны внести в эти зачатки самое важное. Истину мы должны внести, дорогие мои. А это, разумеется, зависит от того, будем или нет изучать именно истину. А где сейчас находится истина? Любое мировоззрение, любой представитель науки может очень многое говорить. Но если мы серьезно спросим, а ты абсолютно уверен, что то, что ты говоришь, это абсолютная правда? И для всех это реальность. Имея совестливое отношение, человек должен сказать, что нет, не уверен. Никто не уверен, потому что без ясновидческого прозрения никто не уверен о том, что он говорит. Поэтому мы всегда говорим, а почему мы говорим так, без апелляции, правду? Потому что это находится, первое, в Евангелии, второе, в мировоззрении Утешителя. Опираемся на ясновидческие прозрения. Уже надо признать, что существует ясновидческое прозрение. Но оставить это в стороне, это большая пассивность. То, что существуют ясновидческие способности, у нас должно родиться желание прозреть. Желание прозрения и ясновидческие способности. Иначе мы будем пассивными существами, и мы эзотерически можем охарактеризовать. Это влияние Аримана, дожжение Люцифера. Если ты не интересуешься самыми такими возвышенными идеями, которые касаются именно человека, самое богатое, что находится в человеке, это ты должен познавать. Задача человека, любого из нас, открыть в себе все те сокровища, которые вложили божественные существа. И более того, которые именно вложили Святой Дух, Сын и Отец. Ведь можно сказать, что а почему они так постарались? Почему они не оставят нас в покое? Да? Это эгоистическое отношение как раз говорит о том, что наш ангел никогда не отступит от того, чтобы помогать, постоянно помогать. И помощь заключается в том, чтобы мы смогли воспринять, дорогие мои. Мы, исходя из эзотерики, и это оправдывает все наши беседы, все наши встречи. Именно. И с эзотериками должны знать, когда мы озвучиваем истину, подсознательно мы уверены, что это действует в душе, и это непременно родится в душе, как его собственное достижение. Вот в этом великая магия слова. Потому как велико звучит, вначале было слово. А что это значит? Это значит, что это слово действует в человеке магическим, божественным образом, и в конце концов достигается то, о чем в Евангелии очень откровенно, очень, можно сказать, не своевременно, я имею в виду первый век, но звучит величайшие слова. Тела, которые я творю, и ты сотворишь. И более того, это говорит о величии человека. Господь говорит это. Второе существо после Отца. Говорит о том, что может человек в себе раскрыть. Значит, мы должны знать, человек это индивидуальное существо, закрытое в себе самостоятельное существо, но в то же время человек принадлежит всему человечеству, всей космической эволюции принадлежит. И задача именно в этом. Задача раскрыть свои внутренние глубинные способности, но и раскрыть те величайшие способности, которые выходят вовне. Значит, мы не перекрываем наши личные постижения и, разумеется, преодолеваем эгоистическое знание. Человек очень сильно склонен к эгоистическому познанию и мира, и профессии, и так далее, но только духовная наука раскрывает в человеке возможность выйти из себя, выйти из личного и обозреть все человечество. Но надо сказать, что человек так и живет. Человек и человечество живет одновременно, но нет восприятия просто. Потому ночное состояние, когда человек освобождается от физического эфирного тела, человек уже свободно постигает что пережил в дневном и вспоминает все свои прошлые земные инкарнации, абсолютно все, и воспринимает все свое божественное происхождение ночью, никак не может внести в дневное сознание. Для этого, разумеется, нужно огромное старание, огромная преданность и огромная преданность к истине прежде всего. Мы здесь очень слабо относимся, дорогие мои, к истине, потому что сразу же удовлетворяемся, как только что-то услышали, но то, что требуется из Евангелия, это уже очень сложно. Познать истину, истина сделает вас свободными. А что подразумевается под этой свободой, дорогие мои? Что такое свобода? Прежде всего, свобода – это, технически говоря, освободить свое сознание от астрального тела и от «я», освободить мышление. Мышление должно быть совершенно автономным, совершенно свободным от эфирного астрального тела. Это достигается, разумеется, через познание истины. Как только мы познаем истину, мы освобождаемся, и наше мышление становится совершенно самостоятельным. Тогда мышление, что самое главное, почему становится самостоятельным? Потому что как только мышление становится самостоятельным, он правильно включается в космическое мышление. То, что мы не переживаем космического мышления, кто препятствует? Наше личное мышление, эгоистическое мышление. И когда мы познаем истину, когда мы познаем самое значительное, дорогое для человека, мы освобождаем мышление от эгоистического отношения нашего эфирного, астрального тела и я-существа, и тем самым мышление достигает совершенно объективного. Тогда наше мышление сливается с космическим мышлением. Одновременно они движутся, и это есть самое дорогое, то, что может человек осуществить. Почему? Потому что в этом гарантия абсолютной свободы. Мы в мышлении можем достигнуть свободы, потому что чувство и наша воля полностью подвержены второй и третьей иерархии, и первой иерархии. Здесь мы не достигаем свободы. И не дай Бог. Существует свобода, но в своих границах. И потом мы должны принять, в конце концов, космическое правление. Это же тоже справедливость, да? Мы же должны включиться в космическую справедливость. Значит, мы принимаем участие, когда мы возвышаем культуру нашего мышления. Поэтому мы должны оторваться сперва от астрального вмешательства, от эфирного вмешательства, и мышление должно победить самостоятельно. И здесь, разумеется, нужно, чтобы мышление находило бы правильные мысли. Иначе тогда действительно, да, в анархию переходит. Так и происходит вокруг нас, дорогие мои. Что творится вокруг нас? И у вас, и у нас, и везде, дорогие мои. Хотят достигнуть свободы, но без мудрости, без правды, без перспективы божественного происхождения. Без этого они хотят свободы. Это свобода анархическая, но надо все же сказать, что и эту свободу все равно надо завоевать. Отсюда уже дальнейший шаг для тех людей, которые могут возвысить свое достижение свободы. Но когда человек в рабстве находится, о чем речь? Он должен преодолеть это рабство, да? Разумеется, мы должны очень точно осознать, дорогие мои, в мышлении происходит огромный поток эгоистического порядка. В мышлении человек очень сильно заряжен в эгоизме. Запряжен, я хотел сказать, в эгоизме. Освободить себя от этого эгоистического течения только через познание, разумеется, правды и истины. Где это находится? Вот, чтобы не было такой непременно, вот почему только духовная наука? Назовите любое мировоззрение, которое сможет освободить вас в мышлении, в чувстве и в воле. Нет такого мировоззрения, дорогие мои. Есть односторонние профессиональные отношения, но общий охват. Что есть человек? Откуда он происходит? Да? Материалист, как бы он умным и образованным не был бы, он не может ответить на вопрос, откуда человек рождается. Это дитя, которое барахтает. Откуда он пришел? Что он приносит? Какие жизни он прошел? Таких вопросов можно ставить сотни. И ни одного ответа не имеет. Это разве мудрость? Это разве знание? Поэтому мы не фанаты, дорогие мои, что вот только духовная наука дает на все эти злободневные, очень значительные вопросы, ответы. Только духовная наука дает. Что не знает человек? Можно сказать, человек ничего не знает. Дневное сознание ничего не знает, дорогие мои. Это надо признать. Дневным сознанием ты видишь только дневные предметы. А у человека ты уже не видишь. Ты видишь физическое тело. Разве не так? А ты что, ты видишь душу человека? Ты видишь дух человека? Нет. Поэтому надо признать, человек слепой. Видит только физический, значит, он материалист, по сути. Видит только материальные предметы человека, как он ценит. Человек это только физическая форма и все. И все. А где душа? А где дух? То, что уже человек не может разобраться, где душа и где дух, это тоже эзотерический вопрос большой. Да? Поэтому мы говорим, да, существует душа человека. Душа человека рождается из великого душевного, из величайшего душевного. И также дух человека рождается из космического духа. Простите меня за неверие. Это не моя проблема, что ты это не знаешь. Почему я это знаю? Потому что я доверяю Евангелию и доверяю того, кого посылает Сын. А кому еще довериться, дорогие мои? Физикам и научным людям, которые вообще ничего не знают. Да? Я именно с этого начал. Но, разумеется, потом приходит время, когда доверие переходит в конкретное постижение. Если этого не было бы, тогда материалисты были бы правы. Мы не только знаем, но мы приходит время, когда прозреваем. Мы говорим об ангелах, это первый период, а потом мы видим ангела. Потом можно видеть и более высоких существ. Это все заложено в человеке. В этом величие духовной науки, потому что величие человека, дорогие мои. Вот поставим рядом, что говорит человек науки о человеке, и что говорит духовная наука, что говорит утешитель о человеке, что говорит Евангелие о человеке. И сравните, пожалуйста. Но дело в том, что духовная наука не только говорит нам о величии человека. И надо признать, только начиная с 20-го столетия, да, только после откровения духовной науки, мы имеем уже упражнение. Мы имеем возможность, способ, как открыть в себе все эти ясновидческие способности. Но если человек к этому не готов, это не наша проблема. Но мы этому человеку говорим, придет непременно время, придет, непременно придет. И для всех придет время, когда человек захочет увидеть своими глазами божественный духовный мир. Вот если тогда человеку не подать все те условия, все те душевные упражнения, которые открывают в человеке эти величайшие способности, вот тогда было бы очень плачевно. Но мы всегда готовы помочь человеку, который хочет открыть себе ясновидческие способности. Поэтому поставим вопрос. Ты хочешь открыть себе ясновидческие способности? Да ты об этом и не думаешь, и не мечтаешь пока. Но придет время, когда это станет очень сильным требованием душевной жизни. Потому что душа захочет воспринять себя. Мы должны глубоко постичь истину. Человек является вечным, божественным, душевным существом. И придет время, когда душа захочет осознать себя. Сейчас человек не готов к этому. Ну и что? Ничего. Духовная наука способствует, чтобы постепенно пришел бы человек к этому желанию. Но всему свое время. Но сейчас самое значительное – это принять именно весть о духовной науке. И прежде всего, мы очень хорошо должны знать, дорогие мои, что говорит духовная наука о человеке. Параллельно всегда мы должны сказать, что говорит о человеке Евангелие. Здесь нет никакой разницы. Просто очень просторно говорит духовная наука и очень сжато в афоризмах говорит Евангелие. Пожалуйста, как заканчивается 5 глава? Посмотрите Евангелие 14-16 глава, 17 глава. О чем там говорит Иоанн Богослов? О величии человека, о возможности. Будьте совершенны, как совершенен Отец, не Сын, не Святой Дух, а как совершенный Отец ваш Небесный. Когда это было сказано? В первом столетии. Когда это было понято? Где-то приблизительно в 15 столетии. А когда человек может это осуществить? С 20 столетия. Это очень значительно. Потому что мы человеку говорим, ты не только читаешь эти величайшие идеи от человека, но ты можешь это осуществить. Ведь главное это. Зачем нам все эти великие идеи, если мы не можем их осуществить? И тогда уже и материалист, если он умный человек, соглашается с логикой, с нашей логикой. Поэтому логика наша должна быть божественной. Это очень интересное выражение доктора. Наша логика не должна быть просто последовательным чему-то, а логика должна быть божественной. Потому что логика черпает, можно подчеркнуть из материализма, но из идеализма, из божественного прозрения. Небо и земля пройдут, но слова мои, значит, эти слова содержат вечность, содержат бесконечность и абсолютное благо. И человек, в конце концов, должен проснуться и увидеть, о чем говорит Евангелие. И второе, как осуществить это уже духовное дело. Мы в Евангелии не найдем осуществление всех этих величайших идеалов. Да? Там говорится о молитве, но эта молитва уже давно пройденный этап. Молитва сейчас никак не помогает. Более того, мы должны очень смело сказать, дорогие мои, исходя из реальности. Я помню, что очень давно я об этом говорил, где-то 10-15 лет назад я об этом говорил, но сейчас так значительны эти мысли. Дорогие мои, мы должны знать, что религия не интересуется Христом. И существует христианство без религии. И у нас есть индивидуальность, который это особенно подчеркнул, это великий Шеллинг. Существует без Христа, это совершенно правильно. Потому что то, что человек думает о Христе, это не Христос. Это какой-то выдуманный Бог, культ, который не соответствует именно Спасителю. Потому что где наше величайшее чувство свободы? А можно помыслить Бога без свободы, да? Это же уже сейчас, это любой человек понимает это, религиозно настроенный, разумеется. Поэтому сейчас такое положение. Люди, очень много людей живут без Христа, но верующие. А во что они верят? Это будет неделикатно, если я скажу, но они уже главное то, что они не во Христа верят. Потому что если спросить, а в чем суть? Восприятие Христа. Человек должен начать с переживания свободы. С переживания самообожествления. Посмотрите, это для вас, я думаю, что это все же знакомый материал. Но посмотрите, дорогие мои. Что самое главное для человека? Сказать, кто он. Кто есть человек. 2000 лет говорили, что существует Бог Отец, Сын и Святой Дух. Хорошо, поняли все, хорошо. А что от этого нам будет? Нам ничего, да? Ты тварь, ты материя, ты растворяешься в материи. И это разве понимание человека? Это разве оценка человека? Это разве оценка творчества Троицы? И дело в том, дорогие мои, что они не хотят открыть Евангелие, в Евангелии те места, которые именно об этом величии говорит, о величии человека. Никто, ни один священник не говорит о том, кто есть человек, исходя из Евангелия. Не из духовной науки, нет, а из Евангелия именно. А почему? А потому что они все не хотят этого. Они хотят господствовать над людьми, политическая и религиозная жизнь они прививают человеку. Не христианское, христианство начинается со свободы. Ты свободное существо, и тогда из свободы должен любить и ангела, и Бога, и всех вообще, и любого человека. Ни капли свободы. Ни в католическом, ни в протестантском, нигде нету. Ни в индийской жизни, нигде не было. Это самое главное достояние, и это очень смело говорит Шеллинг. Это смело, потому что он первый сказал об этом. Христианство без религии и религия без Христа. Это очень смело, дорогие. Вы представьте себе, что вы являетесь там философом, и во все обозрения, во все услышания говоришь такие вещи, да? Но это действительно очень, это действительно духовно-научное отношение. Потому что, что самое главное, Христос находится в нас. И Христос руководит нами. Во всех наших деяниях Господь руководит нами. Мы прислушиваемся или не прислушиваемся, это другое дело. Если не прислушиваемся, переходит в следующую инкарнацию. Если прислушиваемся, благо, разумеется. Потому что, когда человек не принимает идею реинкарнации, он не слушает инспирации Спасителя. Спаситель говорит, ты должен стать совершенным, но в одной жизни ты это не сможешь. И более того, да, как вы знаете, ты должен стать совершенным, как Отец. Ну, мы с ним это в одной жизни. Что, неправду говорит Господь? Да, видите, да, как их... сентенциями доходим. Поэтому самое главное, исходя из Евангелия, исходя из духовной науки, потому что духовной науке кто нам преподает? Утешитель. Что самое сокровенное, что я сегодня хочу особенно подчеркнуть, дорогие мои, мы должны почувствовать именно, и это хочу я сказать очень-очень серьезно, мы должны почувствовать, что мы посланы Христом. Мы не так приходим в инкарнации. Это не так происходит. Нас посылает сам Господь. И в интуиции заложено именно истинное христианство. Обратите внимание, почему очень многие не доходят до истинной сути христианства. Почему они не принимают из чувства свободы божественного восприятия? Потому что они пока не посланы Спасителем. Я имею в виду, что придет время, когда они будут посланы Спасителем. Но сейчас те люди, которые действительно преданы духовной науке, преданы Евангелию, потому что преданность к Евангелию я очень сейчас и продемонстрирую. Вообще все упразднили из Евангелия, то, что не соответствует их догматическому мировоззрению. Категорический императив. Вот их идея. Это называют они христианством. Какой императив? Какой категорический? А где свобода человека? Так что все это связано с тем, что человек давно уже отошел от правды. И этот отход чреват большими страданиями. Это благо для человека. Когда человек страдает, он выправляет все те неправильные поступки, идеи и так далее, что было совершено в прошлой жизни. Mm-hmm. Это очень удобно, когда человек отрицает прошлые земные жизни. Это очень легко. Но реальность такова, что мы проходим очень много инкарнаций и постепенно усовершенствовали все свои способности и освобождаемся от всех недостатков, которые в течение времени мы действительно достигаем этого всего. А как надо достигнуть? Прежде всего, а почему живет человек на земле? Какова задача? Знаете, почему я ставлю этот вопрос? Человек не думает о том, что Бог правит всем этим. Бог тебе посылает. Твоя любая инкарнация – это посланничество. И почему это посланничество существует? Тебе послал Бог Отец, Сын и Святой Дух. А какова задача? То ты проживал земную жизнь, принимал с утра до вечера физическую пищу и все. А раскрыть в себе божественное происхождение? То-то и дело, что католическая и другие веры, дорогие мои, они закрывают доступ к обожествлению человека. Потому они все, потому Шелик очень сильно сказал, они имеют религию, но без Христа имеют религию. А истинное христианство вообще давно уже свободно от всех конфессий, от всех религиозных отношений. И прежде всего, величайшая идея – идея свободы. Если ты принимаешь идею свободы, тогда ты, простите меня, тогда ты уважаешь Бога Отца, который дарует тебе именно свободу, а не рабское состояние на земле. Более того, дарует тебе абсолютно все возможности достигнуть любого совершенства. В этом заложена именно щедрость Бога Отца. А как думают католики и другие, как думают о Боге? Запретил человеку стать совершенным. Это есть доброта Бога. Это есть благородство. Посудите сами, дорогие мои. Человек заявляет, я хочу быть совершенным. Дается возможность Евангелие, духовная наука, там, философия, искусство и так далее, чтобы человек развивался правильным образом. В конце концов, человек должен раскрыть в себе бесконечность, раскрыть в себе всю вечность. А это невозможно, дорогие мои, без того мировоззрения, которое гласит только об этом. Причем универсальным образом. Да? Я хочу все время подчеркнуть, что мы не фанаты духовно-научного движения. Мы осознаем всю серьезность и очень критические вопросы ставим и выдерживаем духовную науку, любую критику. Любую критику. Разумеется, без ясновидческих прозрений невозможно доказать правду Евангелии и духовной науки. Я же вспоминал недавно, в консерватории мой педагог еще говорил, Сурков, станьте совершенным, как отец. Разве в одной жизни это возможно? Вот так по-дружески говорил. Он был, ну, в летах он был еще. Удивительный культурный человек был. Да. И этот вопрос, очень жгучий вопрос, очень сильный вопрос. Ты должен стать совершенным, как отец. Первое, раскрывается вся перспектива до отца. И второе, без реинкарнации это совершенно невозможно, да? Это очень важная идея, потому я опять пришел к этому, чтобы очень сильно подчеркнуть. Что мешает нам? Это из духовной науки мы можем сказать. Мешает нам то, что мы не мыслим правильным образом. Наше мышление должно стать совершенно самостоятельным от душевной жизни. Значит, в мышлении мы должны достигнуть полного освобождения. И это гарантия того, что наши мысли будут совершенно объективными. Тогда и только тогда наше мышление соединяется с мировым мышлением. Обратите внимание, я начал эту беседу, но это очень трудный вопрос. Когда ты мыслишь, ты чувствуешь, что ты сливаешься с мировым мышлением? Нет, значит, пока ты мыслишь эгоистически. Это большая проблема, дорогие мои. Но без проблемы невозможно, да? Мы должны знать, какие идеалы существуют именно в мышлении. Наше мышление должно возвыситься, соединиться с мировым мышлением. Почему? Потому что в мировом мышлении протекает инспирация Христа. Когда ты мыслишь правильным образом, когда ты соединяешь свое мышление с мировым мышлением, твое мышление соединяется со Спасителем, дорогие мои. То есть ты уже поистину мыслишь правильным образом. Ты мыслишь божественно, не просто человечески. Значит, человек должен преодолеть человеческое мышление и дорасти до божественного мышления, а божественное мышление возвещает тебя до мышления Спасителя. Разве у божественных существ нет мировоззрения? Нет мышления? Есть, разумеется, и возвышенное мышление, мышление серафимов, херувимов и так далее, да? К этому мы должны возвыситься со временем, а для этого нужно именно время, то есть инкарнации. Без инкарнации мы не сможем преодолеть сегодняшнее человеческое состояние, как Ницше говорит, слишком человеческое состояние. Да, в этом мы пока погружены. Но духовная наука постепенно, медленно выводит нас из человеческого, слишком человеческого, и постепенно доводит до человеческого из божественного. Потом снимается человеческое, остается только божественное. Это та задача, которую мы хотим, не хотим, мы к этому стремимся, дорогие мои. Наше божественное «Я» стремится осуществить все свои величайшие идеалы, которые заложены в божественном «Я» каждого человека. Поэтому не только великая надежда, но и великая правда притекает к нам из духовной науки. Величайшая правда. Когда мы начинаем мыслить совершенно объективно, вливается прежде всего мировое мышление. И мировое мышление раскрывает все наши божественные перспективы, и тогда мы начинаем мыслить в иерархиях, дорогие мои. Это величайшее достижение человека. И только духовная наука дает нам эти великие, великие возможности. Пока то, что человек не может, это другой вопрос. Но человеку надо сказать не только то, что сейчас человек это и без нас знает. А что будет потом? Кто может нам сказать, что будет через 500 лет для личности? Не для вообще человечества, а для тебя, для личного. Да? Уже великий конфуз. Человек говорит, а, через 400-500 лет опять буду существовать. Вот это вопрос. Что проявляется, дорогие мои? Проявляется то, что человека создали божественные существа ради божественного величия и вложили все совершенства в человека. Поэтому одна жизнь никак не может охватить все величие и все способности, все потенциальные возможности человека. Это великий обман, и мы должны узнать. Это уловки Аримана. И когда мы узнаем его неправду, мы приводим его в равновесие. Он не может уже вредить. Вот жало, которое не может отравить человека, остается самобытным. Вот пусть остается. Поэтому правильное мышление – это прежде всего уравновешивание именно Аримана в данный момент, с 21 столетия, это особенно важно. И мы должны иметь правильные мысли. Откуда, дорогие мои? Физическое сознание нам это не дает. Два источника. Евангелие и, исходя из Евангелии, духовная наука. Я особенно хочу подчеркнуть, дорогие мои, что мы должны очень хорошо знать характеристику утешителя. И мы должны точно знать, что все то, что он говорит, это слова нашего Спасителя. Ничего от себя доктор не говорит. Ничего от себя, потому что имеет объективное ясновидение. Ясновидение не есть что-то личное, эгоистическое. Как глаза видят предметы, и там нет ничего эгоистического. Видит предмет, стол, есть стол, и все. Так ясновидение видит существ, духовных существ, их деяния, их творчество, и видит точно возможности человека. Но, разумеется, без ясновидческого прозрения невозможно постичь истину о человеке, о жизни, вообще обо всем. Происходит величайшая борьба Люцифера Аримана за человека. Это не должен знать человек. Что происходит большая борьба, большая агитация. Единственная материальная жизнь есть правда. Это внушение Аримана. Мы должны преодолеть. Мы должны сказать, что нет, существует очень много жизней, очень много инкарнаций. Уже отступают эти существа. Вот если они не смогли бы отступить, это было бы трагедией. Но как только мы познаем истину, освобождаемся от Люцифера и Аримана. Это великое благо – познать истину. Это величайшее излечение. Познайте истину. Истина сделает вас свободными. От кого? От чего? Так что, с одной стороны, мы должны знать, наше мышление протекает совершенно эгоистически. Мы должны освободить наше мышление от эгоистического течения, а это невозможно, если мы не будем принимать именно мировые мысли. Мысли, которые до нас мыслили божественные существа, и после нас будут существовать. Это, разумеется, большое развитие душевной жизни, когда человек включается в мировое мышление. Это действительно преодоление эгоистического отношения к мышлению. Значит, у нас раскрывается перспектива. Мы должны возвысить наше мышление до божественного мышления, чтобы потом мы возвысили это божественное мышление до мышления Святого Духа, до мышления Христа. Наше мышление и мышление Христа протекают на одном уровне. Так должно произойти. Если нет, разумеется, соответствия, да? Если не соблюдается высота, не получится так. Значит, перспектива очень высокая, да. Претенциозная, очень претенциозная. Но эти слова, разумеется, более материалистического склада. Человек должен возвысить свое мышление до мышления Спасителя. Об этом сам Господь говорит. Потому что в Евангелии сказано не только о мышлении, но там говорится и о воле. Дела, которые я творю, дела – это волевая часть. И больше всех сотворит. Духовной наукой, разумеется, мы немного-немного продвигаем выше эту идею. Я это сказал, уже второй или третий раз говорю, но это все же надо подчеркнуть. Когда человек мыслит именно в божественных мирах, возвышается его мышление до Троицы, а потом еще выше и выше, потому что нет преграды нигде. Все божественные существа развиваются все выше и выше. Об этом говорит, разумеется, Утешитель. Серафимы развиваются, еще выше поднимаются. Куда еще выше? Это сфера Троицы. Посмотрите, еще раз обратите внимание, это очень важно. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, и более того. Что значит более? Более, чем Спаситель. Об этом говорится. Это же слова Евангелия, это же не утешитель. Нам надо знать эти перспективы. Когда мы знаем эти перспективы, душа, божественная душа уже по-другому складывает свою карму, свою судьбу. Уже душа знает, как надо построить следующую жизнь, чтобы осуществить все эти величайшие идеалы, которые даны в утешителе и в духовной науке, и в Евангелии, разумеется. Так что, когда мы поднимаемся выше, мы встречаем, прежде всего, мышление ангелов, архангелов и духов эпохи. А потом мы должны возвысить наши душевные способности. Тогда мы включаемся именно в душевную жизнь второй иерархии. И потом преодолевается вторая иерархия, достигая человеческое сознание первой иерархии. Во второй иерархии мы слышим космическую музыку, а в первой иерархии мы слышим космическую поэзию. Это все божественные перспективы и раскрывается постепенно. Но для начала, разумеется, надо принять мировоззрение духовной наукой, надо почувствовать. А душа человека всегда чувствует. Любой материалист, любой атеист, когда ты ему говоришь из духовной науки, как и какую-нибудь великую мысль, Не думайте, он непосредственно принимает это в душе. Он может не показывать, но душа уже принимает. Душа глотает. Воздуха не хватает. Моментально глотает истину. Потому что человек – это божественное существо. Со временем все раскроется. Со временем просто надо подождать. В этой эпохе самое главное – услышать весть Утешителя. Услышать весть о том, что существует реинкарнация. Это действительно новая идея, начинается с 20-го столетия. Реинкарнация – это самая важная идея, потому что дает возможность, с одной стороны, перспективы, самообожествление и осуществление всех слов, евангельских всех слов. Без идеи реинкарнации мы не могли оценить Евангелие достойным образом. Мы принимали все на веру, но не на познание. Идея реинкарнации дает нам возможность уже мировоззренчески принять Евангелие. Это начинается только с 20-го столетия, дорогие мои. Поэтому было раболепное отношение к Евангелию, это хорошо, разумеется. Но из этого раболепия человек должен выйти познавательными силами. И это возможно только, разумеется, когда человек развивает свою головную часть. Голова передает сердцу. Сердце передает воле. И человек уже осуществляет полностью именно те идеи, которые преподносятся ему духовной наукой. В данный момент самая значительная идея – это идея именно, когда голова соединяется с сердцем. С одной стороны, надо сказать, что сердце более старшее, чем голова, но все эти трезвые, значительные мысли должны принять из головы, чтобы осуществить и прийти именно к равновесию. Сердце развивает именно в душевной жизни равновесие. Приняв пищу от головного мышления, приняв пищу от волевого. Поэтому, дорогие мои, сердце провожает человека, когда проходит врата смерти, и сердце принимает человека, когда человек рождается. Так что сердечная жизнь, развитие сердечной жизни – очень важная сфера человеческой душевной жизни. И управляет именно теми самыми значительными этапами, когда человек проходит и когда человек приходит. Это очень важно, потому что кто принимает нас? Все мышление, которое человек проводил в духовных мирах, все космическое мышление, которое он принял до рождения, оно требует проводника, оно требует, кто принимает все это богатство мыслительной жизни. И здесь мы узнаем, что душа человека до рождения живет в космических просторах и ищет космические мысли. Восприняв все космические мысли, человек обогащается и жаждет именно прийти на Землю, осуществить все это, инкарнировать все свои мыслительные способности, а принимает именно сердце. Потом передают волевой жизни. И человек, приняв все эти космические мысли волевой жизни, а волевая жизнь жаждет уже, чтобы сама почувствовала все это величие космического мышления. Так что у человека есть кругооборот, великий кругооборот. Мыслительная жизнь, потом волевая жизнь, потом наоборот, и только потом начинается чистая инкарнация. Человек приходит обогащенный в мыслительной жизни, вся космическая мыслительная жизнь находится в голове, и вся космическая волевая жизнь находится именно в воле, и соединяется, и сердце должно соединить все это. Это действительно очень, как сказать, очень сложный процесс. А человек очень сложное существо. И эта сложность, мы с этой сложностью мы знакомимся, чтобы постепенно привести к осуществлению, к лицезрению. Поэтому нам не уйти никак, дорогие мои, от ясновидческой способности, в Потому что это наши самые кровные такие качества, и мы непременно осуществим ясновидческие способности, но для этого нужно, чтобы душа приняла пищу. Здесь удивительная мысль у доктора, дорогие мои, это я хочу как-то подчеркнуть. Мы должны принять, мы должны постараться принять именно бесконечность. Если мы не примем сознательно бесконечность, бесконечность не приближается к человеку. И первый способ для этого существует до рождения. Человек до рождения должен привлечь качество бесконечности. Он должен вкусить эту бесконечность и потом уже осуществить физической жизни. И это очень серьезный процесс человеческой жизни. И человек принимает все эти космические мысли и переводит в сердечное и потом в волевую часть жизни. Тогда уже человек становится поистину гармоничным существом. Тогда готов человек раскрыть в себе именно космическое звучание, космическую музыку и потом космическую поэзию. Но до этого человек через эфирное тело встречает вообще космическую универсальную жизнь. Человек знакомится с космической жизнью как таковой, и это принимается в эфирном теле. А астральное тело уже принимает космическое звучание, космическую музыку, космический ритм. И человек причастен уже к космической жизни. Это есть космическая душевная жизнь, которая осуществляется в человеке, когда человек раскрывает именно сердечную сторону, когда человек начинает познавать через сердце. Но для этого сердцу нужна пища, дорогие мои. А пища идет от головы, потом идет от волевой части жизни. Так что сложное существо, но это сложное существо управляется, разумеется, божественными существами. Поэтому непременно надо, дорогие мои, чтобы наше мышление соединилось с космическим мышлением. Иначе наше мышление останется эгоистическим, и мы ничего, в конце концов, не сможем достичь. Задача, когда наше мышление соединяется с космическим потоком вечного мышления, вот тогда достигает человек действительно истинного мышления. Задача великая. Я хорошо понимаю это. Великая задача. Но говоря об этом, мы уже делаем несколько шагов вперед к осуществлению. Мы же должны знать, к какому совершенству мы направляемся. Что мы должны приобрести? Материалист удовлетворяется тем, что человек имеет на земле. А идеалист говорит, это недостаточно. Это очень и очень недостаточно. Мы космические существа и должны принять космическое мышление, космическое чувствование и космическое валение. Космическое валение – это магия, дорогие мои. Космическое чувствование – это пережить всю космическую жизнь божественно-духовных существ. И должно прийти время, когда человек должен это все раскрыть. Соприкосновение с этим невозможно без духовной науки. Никак невозможно. То же самое, простите за такой простой пример. Если ты хочешь стать музыкантом, ты должен изучить музыку. Но если ты не слышишь вообще, как ты станешь музыкантом? Буквально то же самое. Душа должна принять вечные истины, вечные мысли. Дорогие мои, я все время стараюсь передать вам великую идею утешителя о человеке. И мы не перестаем хвалить человека, потому что это действительно бесконечное божественное существо. Первое, что нам нужно? Изучение духовной науки. Второе, немного, хотя бы немного промедитировать. Что-нибудь выбрать или из Евангелия, или из духовной науки, и промедитировать. И вы заметите, дорогие мои, что когда пройдет 3-4 года, вы увидите, что сделали огромный шаг вперед, и без этой медитации, медитативной жизни, вы не смогли бы так быстро пройти этот период развития. Разумеется, это как желание остается, но главное, это, разумеется, читать, развивать свою индивидуальную жизнь, соприкоснуться с Божественным, это непременно. Дорогие мои, мы говорим, человек – это божественное существо. Не хватит. Человек – это бесконечно божественное существо. Что подразумевается под этим? Подразумевается то, что там вещи, тройки, еще что-то находится. И человек сопричастен к бесконечным возможностям развития душевной божественной жизни. И когда мы это слышим, душа это принимает, и душа начинает постепенно осуществлять это. Поэтому так важно, чтобы мы сказали бы все о человеке, ничего не утаивая, как доктор раскрыл все возможности человека, оставил колоссальное богатство о человеке, об иерархиях. Простите меня, мы из духовной науки должны изучить, как живут ангелы, архангелы и так далее, высшие существа. Почему? Потому что это наше конкретное будущее, дорогие мои. Когда человек поднимется, хочет, не хочет, когда поднимется на уровне второй иерархии, он никого не будет узнавать. Причина? На земле он не удосужился изучать, в чем заключается жизнь второй иерархии. Вот вам пример. Это не так, что я в духовных мирах нахожусь и все вижу. Нет, дорогие мои. Сам доктор говорит, человек становится слепым, когда он на земле ничего не захотел изучить. Мы развиваем эту идею. Это страдание. В следующей инкарнации будет получать определенные страдания, определенные душевные боли, чтобы в следующей жизни не подняться таким глухим и слепым. Задача в этом. Если человек хочет страдать в духовных мирах, вместо того, чтобы иметь блаженство в духовных мирах, тогда он не должен изучать ничего из Евангелия, из духовной науки. Пожалуйста, изучай сколько хочешь. Науку, искусство, теперь это уже недостаточно. Я как музыкант, я уже хорошо сознаю, в моих годах я хорошо сознаю, что музыка уже не движет душу вперед. Обогащает, свою лепту вносит в душевной жизни, но это уже недостаточно. Так же, как недостаточно, если ты будешь питаться только хлебом. Надо и масло, и сыр, еще что-то еще. Придачу. Гречиху и так далее, что-то, да? Не говоря о мясном. Да. В общем, я хочу сказать, что сейчас все недостаточно, дорогие мои. Это не так максимализм нереальности, но это наоборот, это совершенно... Потому существует духовная наука, потому что это верховное откровение душевной жизни, верховное откровение эпохи и правления. Наряду с этим, если ты пока не знаешь ни музыку, ни йогу, это все надо изучать. Разумеется, вы знаете, я это каждую лекцию я об этом говорю. Это общая образовательная культура должна развиваться. Но сейчас новая пища, новая высота подается именно через духовную науку. Мы начинаем узнавать, что есть бессмертие в нас. Когда мы свободны? Когда мы постигаем бессмертие в нас. Этого изречения не было до 20-го столетия. Только доктор выносит эту идею. Ты бессмертен только настолько, насколько ты являешься свободным существом. Это совершенно новое слово. Но свободным от чего? Да? Перечитаем все то, что не есть. Свобода. Так что, изучая духовную науку, мы самое главное делаем, это первое. Но это большая редкость, когда человек изучает сейчас духовную науку. Большая редкость. Ну что делать, дорогие? Нам надо подождать, нам надо иметь большое доверие к человеку. Но, разумеется, всегда параллельно мы говорим, Если человек не хочет принять в мышлении, то тогда должен принять в боли. Тогда это суммируется, переходит в сердечную жизнь. Сердце принимает только тогда, когда мысль проходит через страдания. Только тогда передается и волевой жизни. Я имею в виду чистую эзотерику. До этого мы должны изучать духовную науку. Духовная наука дает нам возможность осуществить истинную свободу. Поэтому это величайшее изречение, которое доктор подает нам, и которое я уже третий или четвертый раз озвучил, это главная идея. Насколько мы свободны? Это очень, очень трудная идея. Насколько мы бессмертны? Насколько? Насколько мы свободны? Или наоборот? Насколько мы постигаем бессмертие, настолько мы свободны? Да. Видите, свобода не есть что-то такое удобное, а очень неудобное. Требует от нас божественного вечного сознания. Мы постигаем вечность, значит, мы уже стали свободными и потому постигаем вечность. Поэтому никто не может сказать, что мы дилетанты, и что очень легко относимся к идее свободы, Бога нет. Мы говорим, ты хочешь стать Богом, ты должен пережить истинную свободу. Бог – это свободное существо. А постичь и осуществить свободу – это очень трудно. Да. Так что, насколько мы свободны, насколько мы переживаем бессмертие в нас. А это связано, разумеется, со Спасителем. Значит, мы можем сказать, насколько мы действительно во Христе живем, насколько мы возвышаем в Его сферу именно чувство свободы. Раб не нужен никому, дорогие мои. Ни ангелам, ни престолам, ни херувимам. И должен быть свободным существом. Свобода на уровне третьей иерархии, свобода на уровне второй, на уровне первой иерархии, на уровне Троицы. Об этом сам Господь говорит. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И так далее, и так далее. Все эти цитаты, эти величайшие цитаты, которые все время говорят о свободе, дорогие мои. Осуществление свободы начинается, разумеется, с духовной науки. Ты не хочешь принять духовную науку, ты не хочешь стать свободным существом. Свобода достигается через большие-большие трудности. Так что, завершая с вами беседу, дорогие мои, я прежде всего хочу сказать, что человек сейчас, имея чувство свободы, имея доступ, вернее, к свободе, он может пережить то, что никогда не осуществлялось раньше. Переживание чисто Христа. Значит, это совершенно новое переживание, рожденное из свободного состояния. Разве это не звучит и правильным, и логичным? Ты свободное существо, и насколько ты свободное существо, настолько и бессмертное, а твое бессмертие – это переживание Спасителя. Поэтому это не так просто быть свободным. Быть свободным – значит быть истинно христианином. Поэтому я начал великие слова Шеллинга. Христианство без традиционного. Это очень, очень смелые слова. Сейчас это не так смело звучит, потому что это уже реальность. Религия живет без Христа. А истинный христианин живет без религии. Без догматики, можно добавить, чтобы ясно было. Без категорического императива в религиозном. Посмотрите, как православные и католики все вообще и процент требует непременного подчинения батюшке. А что это, свобода? А? Это они идут против именно христианства. A dopustiť svobodu ani nemohu, tam dá patriot svoj príchod. I tak ďalej, i tak ďalej. Da? Trudno, ja panímam, čo je trudno. Lekárstvo, k sažadeniu, toľko bol, stradanie, bolesti. Je to lekárstvo. No, my должны добавить все же. И это тоже не помогает некоторым. Поэтому распределение таково. Есть люди, которые живут на земле, и после смерти они идут под землей. Есть люди, которые проходят страдания. Они освобождаются в следующей инкарнации, постепенно добираются до рая. И есть люди, которые прямо вступают в состояние именно третьей иерархии. Потому что они изучали духовную науку. Что делают? Такова реальность. То, что человек уже изучает духовную науку, я хочу сказать совершенно серьезно, он уже открыл в себе ясновидческие способности. Иначе он не подошел бы к духовной науке. Это подсознательная ясновидческая способность толкает человека к постижению духовной науки. Поэтому после смерти эта потенциальная ясновидческая способность полностью расцветает. Элементарно логично. К сожалению, такова правда. Альтернатива всегда существует, к сожалению. Люди идут после смерти ниже земной жизни. Это даже не ад, до ада. И люди идут именно через страдания. И люди развиваются выше. И так далее, и так далее. Это такая реальность, дорогие мои. И когда человек знает, что существует свобода. И как ты управляешь этим свободой, этой свободой. И очень важно, этим я завершаю нашу беседу, очень важно знать великие слова доктора. Мы имеем зачатки будущей жизни. И должны внести в эти зачатки будущей жизни, это уже от нас зависит. Это есть чистая свобода. Зачатки будущей жизни, они существуют. Они осуществятся. Но что ты вносишь в эти зачатки, это зависит от тебя. Ты должен нести христологию, чтобы иметь возможность, иметь доступ к вечной жизни. От нас зависит, дорогие мои. К сожалению, есть люди, которые это слышат и не хотят это осуществить. Кто они? Из какого теста они созданы? Это большой-большой трагический вопрос. Но те люди, которые радуются духовной науке, они имеют уже рай в душе. И они осуществляют этот рай, как только проходят врата смерти. Физическое тело уже не мешает. Эфирное тело собирает всю радость земли и преподносит человеку. Так что, дорогие мои, великое дело истинная вера. Это действительно великое качество души человека. Когда человек имеет истинную веру, тогда он может осуществить истинную свободу. Это одно и то же. Сейчас истинная вера рождается только в духовной науке из Евангелия. Это истинная свобода. Но есть и анархическая свобода, социальная свобода, но не политическая, разумеется. Так что, дорогие мои, в конце концов, да, сейчас, Наталья, не забудь, в конце концов мы должны знать, что душа приближается ко Христу. Это его самая сокровенная задача. Как осуществляем мы эту задачу? Насколько мы приближаемся ко Христу? Об этом я только что сказал. Это все от нас зависит. Мы свободные существа, воистину свободные существа. Мы и сейчас можем полностью осуществить любовь ко Христу и погрузиться в лоно Христа. Это возможно, потому что это из свободы возможно. Все в наших руках, дорогие мои, и мы должны осуществить слова великого Павла. Не я, но Христос во мне из свободы. А что подразумевается, вы это знаете, я уже не буду возвращаться к этому. Да, слушай, Наталья.
Объясни, пожалуйста, что такое страдание мысли, когда проходили ли такое страдание мысли духовные существа, когда они проходили человеческую ступень развития?
Непременно. Первое. Второе. Ангельские существа не живут только в раю, не живут только в блаженстве. Они имеют великое сострадание к человеку, и пока человек страдает, они тоже страдают. Это сострадание, это слово, великое слово, сострадание имеют не только ангелы, но и серафим имеют. Это великое сострадание, это сострадание исцеляет душу человека. И когда встречаемся с ангелом, мы видим, как они страдают от нашего несовершенства. И это для нас пример, чтобы улучшить нашу карму и возвысить наши великие стремления. Поэтому страдания существуют на всех ступенях, потому что существует сострадание. Если не было бы сострадания, но это невозможно. Любое, не только человеческое, любое ангельское существо имеет на своем уровне степень своего сострадания. Разумеется, интенсивность сострадания ангела не сравнима с интенсивностью серафима. У серафима величайшее сострадание к человеку. И это дает нам возможность развиваться правильным образом. Если мы будем думать о наших страданиях и о наших неправильных чувствах, да, не хочу это слово сказать о грехе, не люблю это слово, но если мы будем смотреть о наших недостатках, так скажем, деликатно, да, то это будет неправильно, потому что мы являемся гармоничным существом. У нас есть весь ад, но и весь рай находится в нас. У нас существуют все недостатки всех людей, всего человечества, всех ангелов, но у нас есть все совершенства всех существ. И мы должны отпасть от иго именно от самоосуждения. Самоосуждение – это жало Аримана. Это очень смелая мысль, но я хочу сказать из такого очень серьезного сознания. Мы не должны подпасть под угрызение совести. Угрызение совести до определенного, да, мы грешили, мы неправильно поступали, мы имели какие-то недостатки, но это все несравнимо с тем, что имеет человек, как бесконечное божественное совершенство и блаженство. Мы должны моментально противопоставить все наше величие душевной жизни, и тогда мы преодолеваем ариманическое нашествие, нападение. Когда мы самоуничижением занимаемся, это ариман нападает. Это неправильно, потому что это нереально. Вот почему. Что, ты только греховное существо? Что, ты только ошибаешься? А где твоя вечность? А где твое отношение ко Христу? Твое отношение к ангелам-хранителям? Что, это ничто? Это есть реальность, а это все иллюзия. Ариман и Люцифер хотят привить нереальность, то есть самоуничижение, самоосуждение. Вот ты такой плохой. Посмотри, ты прожил неправильно. Это все неправильно. Это временно. А вечность, перед вечностью, временность не имеет никакого ценности. Это очень важно, что ты это затронул, этот вопрос. То есть мы подчеркнули это. Мы должны опереться всегда на божественное происхождение нашей душевной жизни. А все эти недостатки гасить, это мелочи. Это мелочи. У нас есть богатейшие купюры. Миллиарды. А копейки это искушение Аримана. Вот ты такой плохой, ты вот допустил это, ты там теряешь равновесие. Это все мелочи, дорогие мои. Ты вечное божественное существо. И надо именно привлечь именно вечность нашей души. Это правильно. Во-первых, это реально. Мы ничего не преувеличиваем. Человек это вечное существо. Вечное божество, в нем присутствует весь ад и весь рай. И вся Троица Божественная. Со всей мудростью, радостью и совершенством. Вот это есть человек. Ариман что хочет? Ты плохой, ты такой, куда ты лезешь? Это неправильное, это искушение. Духовно, научно мы должны это преодолеть, дорогие мои. Духовно, научно. Мировоззрение говорит, ты совершеннейшее существо. Не существует никаких преград, которых ты не преодолел бы. И вообще, как Господь говорит, я не помню ваших недостатков. Не помнит. Еще нечего делать, чтобы помнить твои. Это все временное. Ты вечно божественное существо, совершенное существо, и достигай этого. Для этого существует Евангелие, духовная наука. Существуют шедевры, да, и так далее. И так далее.
Спасибо.
Да, это очень важно, что Наталья, ты это затронул, этот вопрос. Человек должен знать, он есть совершеннейшее, божественное, вечное существо, бесконечное существо. А перед бесконечностью что-либо конечное, это бесконечно мало. Любой недостаток. Да. Ну все, наилучшего.
А можно у меня тоже вопрос?
Да, непременно.
Ты хотела спросить про ясновидческие способности. Они же открываются не в обычном дневном сознании, правильно?
Какие?
Ясновидческие способности.
Да.
А в каком-то другом?
Вопрос...
Например, вот людям, некоторым снятся какие-то пророческие сны. Вот я подумала, может быть, тогда ясновидческие способности открываются ночью во сне?
Да, возможно, вполне возможно. Но нельзя преувеличивать их достоинство, потому что они проходят вне сознания. То, что не подчиняется сознанию, надо отклонить до поры до времени. Я, короче, ты сейчас напомнила одну идею, которую я пропустил в следующей лекции, я это запомню. Но это говорит о том, что в ночном сознании, в состоянии у нас открываются ясновидческие способности, конечно, но мы не должны так цитировать, потому что это проходит мимо нашего дневного сознания. Мы на Земле осуществляем самое главное – дневное сознание, чтобы это принадлежало бы нам лично. Это личное. И эту личность, это личное достояние мы проносим уже в вечность. Акцентировать ясновидческие способности в сновидениях не рекомендуется, потому что это не от нашего контроля дневного сознания.
То есть в будущем ясновидческие способности, они днем, как бы в сознании, правильно?
В будущем непременно откроются, но мы будем контролировать. Вот то, что ты не можешь контролировать, это надо временно отстранить. Над чем ты властвуешь, над чем ты можешь, что ты можешь руководить, это надо принимать с радостью. А то, что проходит мимо твоей воли, мимо твоего сознания, это нельзя. Это неправильно. В эпохе души сознательной. Ты должен контролировать все из сознательности. Ясно, да?
Да, понятно.
Не надо обращать внимание, надо оценить правильным образом. Это черный ход. Надо закрыть этот черный ход. И принимать только дневное. Вот когда у тебя раскрываются ясновидческие способности днем, не ночью, не во сне, а днем. Немного проходит ясновидение, да, днем, и потом уходит. Это правильно, потому что это днем происходит. Это твое личное достижение. А то, что ночью, это не твое достижение, а должно быть личное, эгоистическое личное достижение, да. Хорошо, хороший вопрос и очень значительный вопрос. Всего наилучшего.
Пока.